«А лошадь была католичкой?» — спрашивает Фрица. «Кресты ставят не только католикам», — отвечаю я. Мадам в нерешительности. Не знаю, подходит ли ей такой вот религиозный памятник. Не найдется ли что-нибудь другое, скажем, в виде естественной скалы? У меня перехватывает дыхание. «Если вы хотите получить что-нибудь в этом роде», — говорю я затем, «то могу вам предложить нечто особенное, нечто классическое — обелиск». Конечно, я знаю, что это выстрел наугад, но вдруг, охваченный охотничьим азартом, торопливо отыскиваю изображение нашего ветерана и кладу на стол. Дамы молчат и разглядывают его. Я держусь в сторонке. Бывают такие счастливые находки, в начале или в конце, когда человек, словно играя, достигает того, над чем специалисты бьются без всякой надежды на успех. Фрица вдруг смеется. «В конце концов, для лошади неплохо», — говорит она. Мадам тоже усмехается. «А сколько эта штука стоит? С тех пор, как я служу в нашей фирме, за обелиск никогда не назначали цены, так как каждый был уверен, что его продать невозможно. Я быстро высчитываю. Официально 1000 марок, — говорю я. Для вас, как для друзей, 600. Для лошади, как одной из моих воспитательниц, 300. Я могу позволить себе предложить эту бросовую цену, ведь сегодня и без того мой последний день службы в конторе, но будь это не так, меня бы уволили». Оплата, разумеется, наличными. И за надпись отдельно. «А почему бы и не согласиться?» — замечает Фрица. «Я тоже за», — отвечает мадам. «Я ушам своим не верю». «Значит, по рукам?» — спрашиваю я. «По рукам», — отвечает мадам. 300 марок. Сколько это в гульденах?» Она принимается отсчитывать банкноты. Из часов в виде домика, висящих на стене, выскакивает кукушка и выкрикивает время. Я засовываю деньги в карман. «Помянем Мальвину стаканчиком коньяку», — говорит мадам. «Завтра утром мы ее похороним. Ведь вечером ресторан должен опять работать». «Жаль, что мне нельзя быть на похоронах», — говорю я. Мы все выпиваем по стаканчику коньяку с мятной водкой. Мадам прижимает платок к глазам. «Я очень расстроена», — заявляет она. «Все мы расстроены. Я встаю и прощаюсь. Георг Кроль установит памятник», — говорю я. Дамы кивают. Никогда я не видел такого доверия и верности, как в этом доме. Они машут мне в окна. Доги заливаются лаем. Я торопливо шагаю вдоль ручья, к городу. «Что?» — восклицает Георг. «Не может быть!» Я молча извлекаю из кармана голландские гульдены и раскладываю их на письменном столе. «А что ты продал?» «Подожди минутку». Я услышал велосипедный звонок. Тут же раздается за дверью властное покашливание. Я сгребаю деньги и сую обратно в карман. На пороге появляется Генрих Кроль. Кромка брюк у него слегка в грязи. «Ну?» — спрашиваю я. «Что продали?» Он язвительно смотрит на меня. «Идите сами и попробуйте продать. При общем банкротстве ни у кого нет денег. А если у человека и есть несколько марок, так он их не выпускает из рук». «А я был в городе и кое-что продал». «Да? И что же?» Я повертываюсь так, чтобы видеть обоих братьев, и отвечаю. «Обелиск». «Вранье», — безапелляционно заявляет Генрих. «Поберегите ваши остроты для Берлина». «Я, правда, к вашей фирме уже не имею никакого отношения», — говорю я, «так как сегодня в 12 дня перестал у вас работать. Но мне все же хотелось показать, как просто продаются надгробия. Не работа, а отдых». Генрих вскипает, но сдерживает себя, хоть и с трудом. «Слава богу, весь этот вздор нам придется уже недолго слушать. Счастливого пути! В Берлине вам, конечно, вправят мозги».
«Он в самом деле продал обелиск, Генрих».
Генрих недоверчиво уставляется на брата. «Доказательства», — шипит он. «Вот они», — отвечаю я и веером выбрасываю банкноты на стол. «Даже в девизах».